Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Программа Владимира Тольца. «Любить по-русски. Любовь и секс на фронтах и в тылу Первой мировой войны. Сквозь призму цензуры». Военно-цензурные отделы работали в России с лета 1915 до лета 1917 года. Исследование архивных документов той поры позволяет понять менталитет широчайших масс. Только 3, максимум 5% воевавших интересовались непосредственно войной. Каковы были настроения воинских чинов? Как относились солдаты и господа офицеры к внутреннему положению дел в стране? Как изменились нравы фронтовиков и остававшихся в тылу их жен? И кем были цензоры фронтовых писем? Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 1 марта 2000 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Этот выпуск программы я назвал «Любить по-русски». На знаменитый киносериал мастера пафосного изображения партначальства тут ни при чем. Речь пойдет о другом.
Проблем с сексом у солдат, на мой взгляд, не было.
Мой муж на войне. Он копает ямку. Он оттуда приведет за собой германку.
Что казаки баб порят, то правда. Видел, как девчонку лет 7 чисто как стерву разодрали. Под куст затащили 4. Один ее, а 3 ногами топочут, ржут. Думаю, что под вторым она мертвая была.
«Любовь и секс на полях Первой мировой. Сквозь призму военной цензуры». Об этом в программе «Разница во времени».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Давно уже твержу желающим выступить в этой программе. История стоит на 4 ногах. Кровь, любовь, деньги, власть. Но если о власти, деньгах и крови, речь идет почти в каждой нашей передаче, о любви говорят нечасто. О сексе тем более, труднее, наверное. А ведь даже фольклор, поговорки, пословицы, частушки свидетельствуют, что без темы любви и секса изображение и понимание Первой мировой войны, о которой сегодня пойдет речь, да и любой другой войны тоже, будут неполными и искаженными.
Без бабы и вина и война не нужна.
Мой муж на войне, он копает ямку, он оттуда приведет за собой германку.
Вы, товарищи, друзья, убейте Милку из ружья. Не любила бы другого, не сушила бы меня.
Из солдат милой мне пишет, гуляй, милая, потише. А я ему отпишу, дома часу не сижу.
Но Александра Борисовича Асташова, исследователя российского прошлого конца 19-го, начала 20-го веков, занимающегося историей Первой мировой войны, убеждать в важности амурной темы и проблемы взаимоотношений полов в военно-полевых условиях и в тылу мне не пришлось. Александр Борисович лучше многих других понимает, что без изучения этого предмета наши представления о русском обществе накануне революции будут ущербными. Более того, изучая общественные нравы и настроения той далекой поры, он собрал богатейший документальный материал по нашей сегодняшней теме и давно уже обдумывает ее. И именно собранный Асташовым материал и служит основой нашей сегодняшней передачи. Александр Борисович, первый вопрос. Откуда, из каких документальных источников и архивов вы черпаете материал для своих исследований?
В основном это материалы военно-цензурных отделений. Они содержатся в фондах штабов, ставки, фронтов и армий во время периода Первой мировой войны. Эти материалы хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве.
Нужно, видимо, пояснить. Военная цензура активно действовала с самого начала войны. Но поначалу перлюстрировались лишь письма представителей образованных слоев общества, направляемые в Петербург. Тогда этим занималась контрразведка. И только с лета 15 года была организована специальная сеть военно-цензурных отделений, упомянутых Александром Асташовым. И примерно раз в неделю эти военно-цензурные отделения ВЦО стали изготовлять отчеты. А раз в полмесяца, месяц – доклады для начальства.
Надо сказать, что цензура работала с 15 года, очень правильно была поставлена. Существуют отчеты военно-цензурных отделений вот на названных уровнях вплоть до осени 17 года. Приблизительно с середины 15 года эти отчеты были поставлены очень правильно. Отчеты были приблизительно за каждые 5-7 дней. То есть это громадный материал. Если учесть, что ситуация уникальна, когда около 9 миллионов всегда присутствовало в армии, были как бы оторваны от тех людей и были потенциальными корреспондентами, то это уникальный случай. И уникальный, естественно, здесь отражен в этих материалах массив, где мы можем узнать вот то, что сейчас модно называется менталитетом широчайших масс населения. По-моему, это единственный материал, который есть, может быть, в природе.
Александр Борисович, а вот цензура, насколько я понимаю, ее функция все-таки хранение военных секретов, борьба с крамолой. Почему же ее интересовали, вот, скажем, амурные сюжеты? С чем связан этот интерес?
Понимаете, вот реально сами солдаты интересовались политикой, войной в очень, так сказать, небольшом отношении. Буквально процентов 3-5 всего писем касаются вот непосредственно этой войны. Ну, надо учесть, что не было как бы идеологии в достаточной степени, во всяком случае, поставленной. Присутствует в основном быт. И у историков это называется ненамеренные свидетельства. И в каком-то смысле цензоры были вынуждены это в письмах отражать.
Итак, в отчетах военно-цензурных отделений надлежало отражать и иллюстрировать выдержками из писем, во-первых, настроение воинских чинов, армейские штампы определений, настроение бодрое, спокойное, угнетенное. Во-вторых, сообщать об отношении солдат и господ офицеров к ведению военных действий, к миру, снабжению, снарядами и вещевым и иным довольствием, а также к внутреннему положению в стране, распространению преступной и социалистической пропаганды, эпидемий и регистрировать содержащиеся в письмах сведения, не подлежащие оглашению. Работа цензоров была организована по специальной программе, главным требованием которой была объективность сообщаемых наверх сведений. Кто они были, эти люди, прочитывавшие за день по 150-200 чужих писем?
Сами цензоры были довольно образованы. Ну, необходимо было 7-8 классов гимназии иметь. Между прочим, к концу войны это были женщины. И вот я так понял, что цензоры никогда не могли пройти просто мимо интересного письма. У меня, вот, кроме и амурных этих писем, есть просто смешные, интересные вещи. Надо, конечно, сказать, что вот то, что называется амурные вопросы, составляли важнейшую часть настроений самих солдат, Ну, это означало, что просто солдаты как бы смотрели назад, домой, и стремились к семьям. То есть это касалось, в общем-то, и ведения войны. И вот таким образом все это было чрезвычайно связано.
Не все разделяют высокую оценку работы военной цензуры, которую дает ее исследователь Александр Асташов. Историк «Красной смуты», доктор исторических наук Владимир Булдаков говорит мне.
Лично мне пришлось сталкиваться с воспоминаниями одного из цензоров. Так тот сказал, что цензура-то не очень хорошо была поставлена, в том смысле, что не хватало инструкций, как ни странно, на что обращать внимание. Но это, правда, относится к 15-му году, конец 14-го, начало 15-го года. Что дальше было, я не представляю. Но что касается этой самой цензуры, боюсь, тут срабатывал другой фактор. Дело в том, что к тому времени все общество уже работало по схеме. Докладывать надо то, что приятно начальству. То есть это была определенная такая мыслительная, что ли, парадигма. И, в общем-то, несмотря на то, что вот просили то-то и то-то по тем-то пунктам, непроизвольно уже люди более или менее подстраивались под мнение начальства. В общем, это характерно было для всей чиновничьей или официальной России в целом.
Чтобы закончить источниковеческий раздел нашей программы и перейти, наконец, к ее основной теме, еще один вопрос Александру Асташову. Материалы ВЦО... Большой документальный массив. Скажите, какую его часть вы обследовали? Иными словами, сколь представителен тот материал, на основании которого мы говорим сегодня о взаимоотношениях полов на фронтах Первой мировой, да и в тылу тоже?
Всего я обследовал около 400 отчетов, сводок отчетов и прочее. Они охватывают данные за 26 месяцев войны. Это приблизительно треть времени, и я предполагаю, это приблизительно 30 тысяч выдержек писем. Следовательно, я думаю, что я обследовал приблизительно 30%. Всего в архиве несколько сот таких дел с материалами военно-цензурных отделений. Самих выдержек, я думаю, 120-150 тысяч. Всего было написано писем за время войны приблизительно миллиард. Между прочим, вот высока репрезентативность, ну, то есть представительность самих этих писем. Я вот подсчитал, у меня получается одна выдержка на 10 тысяч предполагаемых написанных писем. Это 0,01%. Вот по нынешним рейтингам, по которым проводятся вот исследования предпочтения во время избирательных кампаний, используется 0,001%. И в этом смысле, конечно, здесь богатый источник.
Прежде чем идти дальше в обсуждении нашей сегодняшней темы, несколько выдержек из того самого богатого источника, который прилежно обследует Александр Борисович Асташов.
Будучи послан по делам службы в лес, по дороге видел бараки, в которых помещаются девицы, призванные на работы, рытье окопов. И что же? Перед нашими глазами представилось что-то невероятное. В шагах в 20 под кустами сидят пары влюбленных. Девица-кашевар, которая сидит в котле для варки, не одна. Видны одни ноги, всюду лежат пары в самом непринужденном виде. Всюду песни, но какие вянут уши. Такой разврат, такая грязь, прямо что-то неописуемое. Ведь есть же между ними и порядочные. Так что же будет с ними? Кто же наблюдает за порядком?
Как увидишь бабу, чисто жеребцом ржешь. Тут плачь не плачь, а только поворачивайся.
А меня чуть было не зарезали, как теленка, и хотели обязательно застрелить. Влюбился в меня грузин-прапорщик. Меня приревновал и хотел убить за то, что я его не люблю ужасно. За меня заступились. Я тут-то и сама влюбилась в защитника. Милые девочки, как он хорош. Зовут его Юрий, только он женат и имеет ребенка. Ну, да это ничего. Мы с ним в Тифлисе очень весело провели время, а прапорщику показал длинный нос. Девчонки, уж очень хорошо он целует. Ах, не забыть. Вообще здесь очень хорошо. Мужчины по нас сходят с ума. Масса интересного. Тут уж не до дела. Есть дела более интересные.
К солдатам очень много приезжают жен. Едут из Сибири, а из Москвы приехать легко. Едут на позиции, едут в окопы. Приезжай ты.
Видно, как в письмах начинает сквозить нервность ожидания приезда жены. Затем наступает перерыв в письмах. Очевидно, приехала. Потом безумно страстные письма с сожалением о скоротечном счастье. Воспоминания о пережитых часах и днях и минутах блаженства с такими подробностями, что даже читать неловко. Никакой Мопассан и Пьер Луи до того не додумывались. Очевидно, что человек обезумел, выскочил из колеи. Такое состояние тянется, к сожалению, не день и не два, а недели и месяцы. Офицер, у которого раньше только и дум было, что война и боевая обстановка, вдруг обращается в плаксивого нытика, мечтающего только о том, чтобы война скорее кончилась, и он мог бы вернуться опять в объятия своей любимой женушки. Безусловно, очень вредно действуют на офицеров эти дамские визиты на театр военных действий.
Как пришит каблук дратвою к сапогу, так сердце мое, пронзенное насквозь шилом большой величины, пришито к тебе, подметкою моего сердца. Я готов быть у тебя под башмаком, лишь бы этот башмак был моей работы. О, головка моей души! Твои волосы черны, как чудо вакса, и блестящи, как сапожный лак американский. Кожа твоего тела подобна Софьяну с завода в Казани. Твои глазки остры, как шпильки, которыми приколачиваются подметки, а уши твои так же малы, как ушки для сапожков. О, верь мне, что мои чувства прочны, как варшавская обувь. Характер мой мягче резиновых галош, и ни при каких обстоятельствах в жизни не станет жестким, как выросток плохого дубления. Верь, что души наши являются такой гармонией, какая выделывается на русских высоких щегольских сапогах. Твоя любовь возвысит меня снаружи, как каблук, а изнутри, как носок. Если ты меня разлюбишь, то я весь уйду в голенище, и никакими сапожными крючками не вытащить меня из оных.
Ну, прямо песнь песней. Хотя, как видите, материал отчетов военной цензуры куда более многокрасочен и разнообразен. Беседуя с его исследователем Александром Асташовым, я пытаюсь понять, какие изменения в обществе он, этот материал, отражает. Александр Борисович, насколько я знаю, вы изучаете не только социальные коллизии времен Первой мировой, но и довоенное российское общество. Скажите, как изменились общественные отношения в плане нашей сегодняшней темы? Положение женщины, в частности, с началом войны.
Я предполагаю, значительно изменилась ситуация. Во-первых, до войны была напряженная вот на семейном фронте, что ли, ситуация. Надо учесть, что семья у нас была в основном крестьянское, население было в основном крестьянское на 85%, а в Европе приблизительно 50-80% было городское население. Здесь очень важно, что сам состав семьи другой. В городе, вот на Западе, в городской семье, это малая семья состоит из ближайших родственников, собственно, муж, жена, дети. И там отношения на первом месте глубоко личностные, родительские, сексуальные, родственные, и все. Дальше человек участвует в работе современного общества. А солдат, который присутствует на войне, он думает только о своей семье и не связан с интересами хозяйства семейного. А вот ситуация в крестьянской семье наоборот. Там на первом месте, конечно, интересы хозяйства. И им-то и подчинены интересы личности. А здесь страдают, как правило, да, собственно, все страдают. И мужчина, женщина, конечно, в наибольшей степени. Я бы даже сказал, что обделён был человек, который пришел на войну любовью. Женщина выходила замуж не по любви, мужчина также не по любви. У меня пришлось коснуться этой стороны вопроса в своих исследованиях. Очень много существует частушек, которые это подтверждают.
Не хотел было жениться, силой приневолили. Девчоночку навялили, меня любить заставили.
Едет милый от венца, сам печальный из лица. Как же не печалится? Не с миленькой венчается.
Вы, товарищи друзья, убейте Милку из ружья. Легче сразу сердцу моему идти в солдаты одному.
Война же, конечно, по-другому здесь ситуацию представила. Ну, во-первых, муж оторвался, так сказать, от семьи. Кстати, на время большое, больше, чем 2 года. Кстати, есть исследования, по которым вот если мужчина отрывается на 2 года, это были исследования, проведены по анализу ситуации в отхожих промыслах. Ну, то есть, когда мужчины зарабатывали. Так вот, после 2 лет как бы наступает такой период, когда мужчина, ну, чувствует себя свободно.
Я теперь здесь, в Галиции, не даю маху. Дерем девок во все 24. Но все-таки не то. Выесть сестру какую-нибудь или деревенскую девку.
Мне, Ваня, очень хорошо. Выбираю из 300 любую и приезжаю на ночь.
Цена женщин везде упала. В нашей автомобильной части нет ни одного человека, который бы не имел любовницы, не исключая женатых.
То же касается и женщин, естественно, в тылу. Также женщина, конечно, почувствовала себя свободнее, но там еще ситуация определялась тем, что, в частности, был введен сухой закон, появились деньги в крестьянской семье, и ими, кстати, стала распоряжаться жена. Раньше жена и муж ходили в состав общего крестьянского хозяйства, то есть большой семьи. А теперь неожиданно вот та самая жена, которая была забита, угнетена, которой любви не доставала, неожиданно у нее появились деньги. Ну, ушел муж, который не бьет ее. Она может, между прочим, эти деньги больше употребить для детей. И сам вес женщины, конечно, возрос. Возрос в рамках вот той большой семьи. И, конечно, женщина стала по-другому и мечтать, думать, да и вести.
Солдаткой жила, много денег нажила. В большом сундуке, пересыпанный в муке. Из солдат милой мне пишет: «Гуляй, милая, потише». А я ему отпишу: «Дома часу не сижу. Мой залеточка в бою, далеко за курганами. А я, девочка, в тылу, гуляю с хулиганами».
«Любить по-русски. Амурные страсти Первой мировой» по материалам военной цензуры. Продолжение в программе «Разница во времени».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Разница во времени». Программа Владимира Тольца. «Любить по-русски. Любовь и секс на фронтах и в тылу Первой мировой войны. Сквозь призму цензуры». Кто такие окопницы и как относились русские солдаты к австрийкам, полькам, другим беженкам? Как смотрело на повальный разврат и насилие российское военное начальство? Откуда возникало суждение, что поведение сестер милосердия напоминает японскую войну? И что думали насильники о поведении своих далеких жен в тылу? Венерические заболевания, частушки и популярные словечки. В передаче принимает участие историк Александр Асташов. «Любить по-русски» подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 1 марта 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшняя передача «Любить по-русски. Когда я обсуждал документы, собранные Александром Асташовым с историком русской революции Владимиром Прохоровичем Булдаковым, тот заметил.
Александр Борисович совершенно, конечно, прав насчет того, что женщина действительно в какой-то ощутила себя человеком. Но, между прочим, что любопытно, те же цензоры, ну, которые занимаются уже тылом, они отмечали вот одну любопытную такую тенденцию. Деньги, которые вот от этих самых пособий, очень часто женщины стали, ну, не пропивать, конечно, вот, но на кофточки прихорашиваться и так далее и тому подобное тратить. То есть совершенно уже по-новому к этому делу подходили. Еще один любопытный момент. Это относится уже где-то к 16-му году примерно. Дело в том, что в это время по всей России как-то прокатилась целая серия бабьих бунтов. Очень любопытное явление. Причем, если, скажем, в губерниях потребляющей полосы, это, грубо говоря, так к северу от Москвы, там, значит, в основном с продовольствием были нелады, из-за этого бунтовали, то на юге России тоже ведь серия бунтов. Тут уже не из-за хлеба отнюдь, нет, а из-за сахара, чаще всего из-за сахара. Ну, чаще всего из-за дороговизны, конечно, в любом случае. Вот это серия целых бабьих бунтов. Ну, и надо заметить, что вообще-то на Руси там, где бабий бунт, там пиши пропало.
От бурных событий в тылу вернемся, однако, к нашей теме военно-полевого эроса времен Первой мировой. Я снова обращаюсь к знатоку этого деликатного предмета Александру Асташову. Скажите, как организованы были отношения полов на войне? Ну, я знаю, ко многим офицерам жены приезжали, невесты, любовницы. Знаю, что были публичные дома. Но вы, несомненно, не в обиду вам будет сказано, знаете этот предмет куда доскональнее. Расскажите, пожалуйста.
Здесь, конечно, появились большие возможности у солдат для реализации вот новых настроений. Но прежде всего надо поставить вопрос, откуда, как бы, что за женщины попадали на фронт. Но прежде всего это окопницы. Широко очень использовался труд женщин на работах окопных. И, между прочим, настолько широко, что вот возникла даже проблема. Ну, вот в 15-16 году использовали этот труд. Ну, естественно, вот последствия, в частности, на фронте вот, сексуальном, распространение венерических болезней началось. И, кстати, это вызвало проблему вот, среди гражданского населения. И губернаторы потребовали прекращения привлечения женщин. А это, в свою очередь, поставило вопрос дополнительной рабочей силы. И вот тогда эту рабочую силу даже сначала попытались использовать пленных. Это на фронте-то. А потом вспомнили, что есть собственная рабочая сила в Средней Азии. А там в 16-м году потом вспыхнуло восстание. То есть это я к тому, что вопрос очень был серьезный. И женщины, конечно, привлекались очень широко.
Из документов военной цензуры.
Из поездов, в которых едут на окопные работы парни и девушки, слышатся крики и вопли. Отчего-то получается впечатление чего-то ужасного. Наряды их на такие работы вносят лишь разврат. При этом сход посылает на окопные работы под рогот.
В Новгородской губернии сплошной разврат. Многие деревни сплошь заражены сифилисом.
Витебский губернатор против посылки женщин на работы, разврат и распространение венерических болезней.
Волынский губернатор также против посылки женщин, так как это способствует увеличению среди крестьянского населения разврата.
Черниговский губернатор тоже против, как по моральным соображениям, так и в интересах охраны хозяйственной жизни населения, которое всецело держится в настоящее время на женщинах.
Однако женщины-окопницы смотрели на это не по-губернаторски. Для многих военно-полевые работы были желанны.
Надо сказать, что, в общем-то, они и стремились к этому. Часто это были беженки. Вот. Им за это платили, и в то время это был неплохой заработок. Вот это была основная, так сказать, группа. Надо признать, что сами беженки, в общем-то, добровольно, что ли, вступали в такие связи. Ну, понятно, что вот как образуется беженка, идет, снимается с места семья. Мужчина, как правило, пропадает, исчезает, якобы в поисках продовольствия и прочее. Это нормальное явление. Женщина остается с ребенком. И женщина, в общем, благосклонна относились к солдатам, имея в виду, что солдаты помогут вот с пропитанием для детей.
В городе Конотопе на станции мы ночевали. Было 4 вагона хохлушек. Так мы всю ночь провозились с ними. Не задалось. Много было солдат. 4 эшелона. А их только 4 вагона. Становились в затылок.
Мужчины-беженцы охраняют женщин от солдат. Женщины хорошо относятся к солдатам, так как их дети получают от солдат подарки.
Во Львове понаехало откуда-то девок. Привязываются самым нахальным образом.
И раньше Галиция была поставщиком проституток. С войны ситуация усложнилась.
В малых городах, где стоит русская армия, идет целая охота на них. И не разбираются ни с классом, ни с возрастом.
В районе расположения 3-го конного полка, в особенности в местечке Новоселице, много австрийско-подданных проституток, которые скрываются под видом сестер милосердия или полковых дам в трауре.
Австрийские женщины роют нам окопы. Днем нельзя, а ночью роют, со слезами. Идет страшное насилие среди солдат. Что солдаты делают с этими женщинами, стыдно писать. На все это насилие жалко смотреть. Кругом все воруют. Женщины, девиц насилуют. И это все наши солдаты. Нисколько не лучше немцев.
Да, картина пестрая. Изучающий ее Александр Асташов продолжает.
Что касается окопниц, ну, здесь, очевидно, было широко развиты вот эти интимные отношения. Чрезвычайно, ну, конечно, здесь просто многие тысячи женщин на окопных работах, и вот, насколько можно понять, связи здесь были достаточно беспорядочные. При этом существовала некая градация между самими женщинами, кстати, по образованию или по национальности. Вот, допустим, польки с образованием считались офицерские, а обычно без образования как бы солдатские. Ну, и в письмах, в наблюдениях, каких-то случайных вот, встречах, я имею в виду на фронте и часто в тылу, масса написано, вот, описывается сцен, которые со стороны кажутся ну, просто развратными, и, наверное, здесь вот таким образом реализовывались вот эти новые настроения. Можно, очевидно, понять женщин, можно понять мужчин.
А как смотрело на это воинское начальство?
Вы знаете, вот на самом деле мне вообще не попадались вот просто документов, в которых бы говорилось о каком-то насилии. Вот в письмах все время подчеркивается, происходит насилие над женщинами. Ну, не знаю, в какой степени здесь насилие, вот, в частности, над беженками. Насколько я понимаю, беженки вот вполне приветствовали все это. Может быть, и вот другие окопницы. И не видно какой-либо озабоченности начальства этим вопросом.
Но нельзя утверждать, что проблемы нравственности подчиненных начальство не интересовали. В цензурных отчетах, исследованных Александром Асташовым, я обнаружил письмо, совершенно меня потрясшее.
Затем я пропишу тебе новость. Мы стояли трое на одной квартире в Австрии. Вахмистр, я и вестовой. И у нас родила хозяйка без мужа, муж на войне. А староста пошел к командиру полка и сказал, что они сделали, эти казаки. А командир полка приказал нам это дитя взять с собой, то мы его сейчас возим. Когда переездка, то я еду с обозом и везу его. А когда стоим на квартирах, то его нянчит вестовой вахмистров Антон Изварин. А вахмистру приказали всего покупать этому дитяти, потому что у него денег много. На время переезда я этого дитя замыкаю в сундучок, в котором вожу канцелярию. А когда подъедем на место, я его выну оттуда. А он все книжки попересрет. Так вот, Устюжа, своих не было, так пришлось нам троим с чужим мучиться. Мы отказывались, говорили, когда же мы его сделали, мы всего 3 месяца стоим. Нам отвечали, что во время войны все делается скорее, нежели в мирное время.
Но вообще-то воинская мораль больше интересовала военное начальство в ином плане. Александр Асташов рассказывает.
Вопросы возникали совершенно по другому поводу. Это когда солдаты, видя вот этот разврат, и, по сути дела, его поощряя и участвуя в нем, начинали размышлять о том, в какой ситуации собственные их жены. Вот здесь несколько вот как бы все это можно представить даже в комедийном плане. Вот насколько они чаще и больше участвовали в этих аморных или любовных развратных делах, вот в той же степени они больше задумывались о том, что происходит у них, собственно, дома, и вдруг также ведут себя их собственные жены. И вот здесь возникала масса проблем. И вот в этой части возникала большая озабоченность солдат, и вот только тогда-то и... Как-то не странно. Вот здесь как раз есть документы, где у меня есть даже документы, где начальники фронтов, озабоченные вот этим вопросом, то есть возмущением солдат, поведением собственных женщин, обращались, в частности, к министру внутренних дел Хвостову о том, чтобы была усилена проповедь, в частности, священников вот, по этому вопросу в тылу, или был наведен порядок с военнопленными, вот с которыми, по мнению солдат, собственно, и изменяли жены вот этих наших солдат.
Голова болит, кружится, пойду к доктору лечиться. Доктор спросит, чем больна? Семерым даю одна. Чем торгуешь? Мелким маком. С кем гуляешь? С австрияком. Чем торгуешь? Луком, перцем. С кем гуляешь? С чуркой немцем.
Ну и, конечно, воинское начальство волновали венерические заболевания. Выдержки из цензурных отчетов.
У меня хронический трепер, но я очень спокоен и никакого внимания не обращаю. Обледовать не перестаю. Стараюсь употреблять, не считаясь с половыми болезнями.
На службе женатому лучше, потому что здесь можно заболеть от проклятых австрийек. Здесь у нас заразилось бог знает сколько солдат.
Заболевание сифилисом принимает угрожающий характер.
Раньше заражение было офицерской привилегией, а теперь что-то мало отстают и солдаты.
Огромное количество зараженных обвиняют беженок полек.
Не меньшим бичом действующей армии наряду с тифом нужно признать также болезни венерические.
Много солдат нарочно заразилось, думая, что их домой пустят, а их не пускают. Вот они и женок здешних позаражали.
Врачи не обращают внимания на больных венерическими болезнями, вследствие чего приходится пропадать.
И на еще одну медицинскую проблему обращала внимание цензура – медсестры.
В Двинске сестры открыто разгуливают по городу и принимают ухаживание. Масса писем с описанием среди сестер разврата, которые вместо исцеления раненых и больных воинов распространяют венболезни.
Каталась я сегодня с прапорщиком. К черту на кулички заехала. Глянула на часы. В четверть девятого, а в половине девятого ужин, и опоздать не предупредив нельзя. Хоть это к милосердию-то мало подходит, но да мы ведь не монахини чай, косынка не клобук. Правду я говорю, Марусь?
На сестру каждый смотрит, как раньше смотрели на тех девиц, которые ходят на Тверской.
Умоляю тебя, не делайся сестрой милосердия. Ты еще святая, хорошая, не знаешь ничего. Не надо лишних разочарований, лишнего горя. Ты еще не знаешь, какого мнения наши солдаты о сестрах милосердия. Скажу, что мне пришлось убедиться в справедливости этого взгляда.
В нашем отряде Союза Русского Народа 64 сестры заболели венболезнями.
А какой срам-то ведут себя сестры? За это у нас в деревне девки всю шкуру бы спустили, да она и не позволила бы себе такого бесчестия.
О сестрах милосердия отзываются очень и очень нелестно. Говорят, что их поведение напоминает японскую войну.
Ну что ж, на войне как на войне. Про эту, про Первую мировую, историк Владимир Булдаков говорит так.
Проблем с сексом у солдат, на мой взгляд, не было. И показатель роста венерических заболеваний
совершенно дикие цифры к 2016 году об этом свидетельствуют. Ведь в 2016 году дело дошло до того, что уже с гонорей, попросту говоря, стриппером, уже не стали в госпиталь помещать, как тогда было принято. Уже гнали. То есть сиди в окопе со своим этим самым. Вот. Воюй. Но я хотел бы вот еще какой момент отметить. Ведь дело в том, что очень часто не столько солдаты, сколько казаки удовлетворяли свои половые потребности путем насилия. То, что описано, скажем, у Шолохова в «Тихом доме», или то, что описано, скажем, в «Докторе Живаго» тоже, по-моему, есть, это еще, что называется, цветочки. То есть групповые изнасилования, я видел в архивах данные об этом, вещь весьма и весьма распространенная. Если брать казаков, то они особенно вели себя разнузданно в еврейских местечках. Целая подборка есть документов, относящихся к 15-му году.
Что казаки баб порят, то правда. Видел, как девчонку лет 7 чисто как стерву разодрали. Под куст затащили четверо. Один ее, а трое ногами топочут, ржут. Думаю, что под вторым она мертвая была. А все четверо свое доказали. А я им стыдобушкой кричал. Не слышат. А стащить не дались. Набили. Не больно эта война к Богу близко.
Это верно. И можно отнести это не только к Первой мировой. Но какие социальные последствия все эти страсти имели? Александр Асташов.
Не надо забывать, вот, что состав армии ведь был не всегда постоянный. Вот вначале большинство составляло женатые люди. Кстати, вот то, как они относились к собственным женам, выразилось в том, что приблизительно на 65% пленных составляли как раз женатые. А с другой стороны, свыше 4 миллионов в армию было призвано молодежи. И к концу войны, вот у меня есть собственные подсчеты, примерно на 70% армия состояла из молодых людей, холостых или недавно женатых. И вот это имело чрезвычайно большое значение, вот само пребывание их на войне и вот получение того, что называется иногда военным опытом. Военный опыт – это, конечно, пограничная ситуация, это еще обретение, может быть, самого себя, и это появление некоего запроса на личностные, глубоко интимные отношения. То есть того, чего, в общем-то, не было до войны. Появился новый солдат, появилась некая потребность в любви, и, по-моему, произошло даже это обретение любви. Можно говорить, конечно, вот здесь и о сценах разврата, хотя кто там разберет, может быть, там и какие-нибудь и чистые отношения были, и есть тому свидетельство. Важно, что вот 16-го года приблизительно совершенно определенно появляется вот такая тенденция солдат перестроить, по-новому построить отношения с женщиной. Кстати, в собственной семье, той семье, которая осталась в тылу. И вот отсюда, кстати, может быть и ревность определенная, и не только ревность, но и стремление домой и как бы перестроить весь быт. И в том числе и в семье. Даже было в определенном смысле восприятие жены вместе с роднёй, кстати, как врагов. Между прочим, у меня есть подсчеты, ну, буквально вот в какой степени вот, солдаты кого именно считали врагом. Между прочим, помещики стояли отнюдь не на первом месте. О царе вообще не упоминали. Все это много здесь говорится. Исследования эти надо уточнять. Вот. Но вот на втором-третьем месте враг внутренний представлялся в виде родных, часто жены. Но мне кажется, представляется, что речь шла о том, что солдат хотел именно перестроить эти отношения на, конечно, вот этой личностной и, может быть, даже любовной волне. И вот это сказалось, кстати, в том, как известно, вообще во время войны ведь не существовало ни одной песни о любви. Вообще не существует. Их просто они неизвестны, в отличие от Отечественной войны. Такое негативное отношение к женщинам, как известно, также вот, к сестрам милосердия. То есть это просто невероятно, насколько злобное даже такое было вот отношение. И вместе с тем такой интерес к собственной жене. И мне представляется вот этот порыв домой – он имел большие, очень серьезные последствия. Я бы даже так поставил вопрос, а зачем, собственно, крестьянин, солдат-крестьянин, как правило, хотел уйти с фронта? Не потому, что он войну не взлюбил, наверное, он зачем-то именно хотел вернуться домой, переиграть отношения эти. Мне представляется, конечно, построить семью, новую семью, молодую. И, между прочим, собственно, так оно в значительной степени происходило. Вот по ряду исследований просматривается, что вот в значительной степени конфликт во время гражданской войны был между молодежью и стариками, ну, то есть молодежь, которая строила новые отношения в рамках вот этой малой семьи, на любовных отношениях. И, кстати, для этого надо было разбить традицию, которая существовала на селе, а эта традиция была связана с общинностью, с существовавшими политическими отношениями, часто вот освящалась церковью, и все это надо было разбить. То есть, по сути дела, молодые люди, фронтовики, у которых появился вот этот самый военный опыт и новый взгляд на вопросы и отношения полов, так сказать, они стремились дома реализовать свои новые ожидания, в том числе и в брачной, что ли, плоскости. Но это, по сути дела, приводило к глубоким социальным переменам.
Но всего этого русская военная цензура, на материалах которой построена сегодняшняя передача, тогда не оценила. Действуя по принципу «чего изволите», она сообщала начальству прежде всего то, что было ему приятно.
Общее впечатление от прочитанных выдержек за истекший месяц дает основание отметить наличие бодрых надежд и уверенность войск в том, что 917 год должен привести к достижению заветных целей войны.
Да и в силах ли цензоров, старательно выписывавших из чужих писем клубничку, было ощутить приближение национальной катастрофы? Разница во времени. В сегодняшнем выпуске нашей программы «Любить по-русски» принимали участие историки Александр Асташов и Владимир Булдаков. В передаче использована музыка Владимира Дашкевича к кинофильму «Бумбараш» и «Марш прощения славянки». Продюсер программы Лев Ежов. Ведет ее Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».